фишки, слабости. Ну, потому что если у тебя нет денег, а тебе нужны инвестиции, то тебе надо идти на какую-то сделку.
Это к вопросу о модернизации той же.
Абсолютно точно.
Ровно том же.
Тогда просто задача такой не стояла, модернизация. Тогда задача выживания стояла физического, собственно говоря, страны. Сейчас мы можем ставить другие задачи.
Евгений, вы сказали достаточно печально для меня фразу: будущее России — это наука и только.
Нет, это будущее новое. Естественно, это и промышленность, но есть страны, которые вообще от промышленности отказались, например, Израиль. Сегодняшний современный тип промышленности, он базируется процентов на 70 на научной компоненте. И, собственно, промышленность — это просто тиражирование уже. Вот изменение типа промышленности означает изменение логики, роли науки, появление там гигантских средств. Кстати, мы посчитали в комитете, увеличение финансирования российской науки при изменении типа экономики приблизительно в 40 раз. До 15 триллионов рублей. За счет рынка, не за счет государства. Государство не может таких денег даже теоретически дать. Весь бюджет у нас 10 триллионов. Это просто тип. То есть правило.
Но вы же сами говорите, что существует большая мировая конкуренция. Кто же вам такие деньги на рынке даст в любой отрасли?
Будут сопротивляться. А помните, когда...
Надо зарабатывать.
А помните, когда представитель, тогда президент Путин проводил политику, отменял соглашение о разделе продукции? Очень сильно обижались. Олигархов сколько уехало за границу. Это настоящая борьба.
Я просто помню, как у нас пытались наладить отечественное производство таблеток, отказав и иностранным всяким компаниям. Потом выяснилось, что мы не производим какую-то там предвакцину, с которой все начинается, и как-то разговор сошел на нет. Тихо, мирно, мы об этой революции в области медицины не слышим.
Видите, в этой борьбе не только мускулы, но и мозги. Правильно вы говорите. Именно в этой борьбе...
Все взаимосвязано.
Конечно.
Просто. Здесь как?
Это борьба. А как в спорте? Там не только мускулы нужны, там мозг нужен, чтобы планировать, опережать, обыгрывать. А как вы хотите? Вы же борьбу осуществляете, а вы думаете, нация по-другому?
Вопрос короткий, у нас 25 секунд до конца эфира. Владимир Путин говорил убедительно, говорил тоном человека, который не собирается никуда уходить.
А он не собирается никуда уходить.
Почему
он куда-то должен уходить?
Интересный вопрос. Что проблема?
Абсолютно.
То есть после парламентских и президентских выборов Владимир Путин остается?
Ну, так или иначе, да.
А куда он денется?
Вопрос не в этом. Вы хотите сказать, что он должен после 2012 года куда-то уйти из российской политики?
Я сомневаюсь. Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский прокомментировал отставку своего пресс-секретаря. Константин Полторанин был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал Рамадановский, назвав заявление Полторанина бредом. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. В Кремле уже назвали правильной отставку Полторанина. В сентябре этого года Вооруженные силы России и Беларуси проведут совместное учение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Анатолия Сердюкова. Учения под названием «Щит Союза» пройдут на двух полигонах на территории России и станут крупнейшим мероприятием такого рода в текущем году. По словам главы оборонного ведомства, участие в учениях примут 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, в них предполагается задействовать более 50 самолетов и вертолетов, а также около 200 единиц боевой техники. Двое западных журналистов погибли, еще трое получили ранения в результате минометного обстрела в ливийском городе Мисурата. По информации британской газеты «Гардиан», один из погибших – 40-летний британский фотограф Тим Хеттерингтон. Ранее он участвовал в создании документального фильма «Рестрепа», который был номинантом на «Оскар». А в результате артобстрела получили тяжелое ранение американский фотограф и его коллега из США и из Великобритании. Мисурата уже более двух недель осаждают войска, верные ливийские. Лидеру Муаммару Каддафи. Город находится в руках бойцов оппозиции. Президент Йемена Али Абдалла Салех пообещал сохранять стойкость перед лицом переворотов и заговоров. Он сказал об этом на встрече со своими сторонниками. «Те, кто хочет власти, должны пойти к избирательным урнам», подчеркнул он, отметив, что только таким путем можно добиться ухода нынешнего руководства и перемен в стране. Беспорядки в Йемене не стихают уже больше 2 месяцев. Ежедневно на улицы крупных городов выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки президента, находящегося у власти 30 лет. Салих пошел на уступки и пообещал провести досрочные парламентские и президентские выборы в этом году. Мощный взрыв прогремел на химическом комбинате «Эксплозия» в городе Пардубице в Чехии. Погибли 4 человека, ранены 9. По сообщениям местных СМИ, взорвался нитроглицерин. Полностью разрушены 2 здания комбината, возник пожар. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях. Представители завода заявили, что утечки токсичных веществ в результате взрыва не произошло. В южных штатах США проводится мероприятие во знаменование годовщины трагедии в Мексиканском заливе. Там затонула платформа Deepwater Horizon. В Мексиканский залив вылилась нефть. Президент Барак Обама в заявлении возложил ответственность на компанию BP. Предполагаемый организатор утечки данных Пентагона по каналам Wikileaks, рядовой Брэдли Мэннинг, переброшен в военную тюрьму общего режима, расположенную в Форт Ливенорте, штат Канзас. Такое решение было принято на волне критики со стороны правозащитников, которые осудили условия содержания военнослужащего в тюрьме на базе корпуса морской пехоты США под Вашингтоном. Таким образом, после 8 месяцев одиночного заключения Мэннинга в самых жестких условиях, Пентагон решил перевести его в более комфортабельные условия. Ученые США и Швейцарии разработали полимер, повреждения на котором полностью заживают под воздействием ультрафиолетового излучения. Это позволит в будущем лечить царапины на автомобилях, считают исследователи. В большинстве аналогичных разработок, пишут ученые, для устранения повреждений материал приходится нагревать. Для заживления оказалось достаточно локального воздействия ультрафиолет в течение примерно 60 секунд. Поэтому теоретически объекты с таким покрытием можно ремонтировать и под нагрузкой, не останавливая их работу. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-Экспресс». Сразу после поражения «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России со счетом 1-2, руководство московского клуба приняло решение об увольнении главного тренера Божевича, отмечает издание. Официально об отставке может быть объявлено в четверг. После игры с Ростовом Божевич заявил, что готов уйти. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. После 5 туров в премьер-лиге 9-кратные чемпионы России занимают последнее место в турнирной таблице.
Голос России. Новости.
О погоде в четверг. В Душанбе плюс 30 градусов, в Ташкенте плюс 27, в Ганновере и Брюсселе солнечно плюс 23, в Праге ясно плюс 22, в Калининграде солнечно 14 выше 0, в Санкт-Петербурге 8, в Москве до плюс 10.
Выше 0 переменная облачность. Эти и другие новости читайте на сайте rvr.ru.
Голос России. Новости. России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В четверг палата по разрешению споров РФС рассмотрит новое дело Никезича, которое в футбольной национальной лиге инициировал бывший защитник КамАЗа Александр Куканос. По словам игрока, который обратился в профсоюз футболистов, автозаводцы оказывали на него давление при разрыве контракта, фальсифицировали его трудовое соглашение, а также не выплатили часть зарплаты. Напомним, что несколько дней назад за подобное нарушение Кубань была оштрафована на 2 миллиона рублей. В третий день чемпионата России по плаванию, который продолжается в Москве, было разыграно 8 8 комплектов наград. О том, кому достались медали высшей пробы, рассказывает Анна Чернавкина.
В третий день соревнований наибольшее внимание болельщиков было приковано к женским заплывам на 100-метровке брасом, на 200-метровке на спине, а также к мужскому старту на 50 метров баттерфляем. По признанию специалистов, в женском брасе россиянки традиционно сильны. А после того, как одна из нынешних фавориток в этом виде, Юлия Ефимова, уехала тренироваться в США, шансы на победу возросли в несколько раз. По признанию главного тренера сборной России Андрея Воронцова, в Америке россиянке созданы такие условия, что она просто обречена на успех. Вот и в Олимпийском ей равных не было. На финише она опередила ставшую второй Дарью Дееву более чем на секунду. Отрыв приличный. А на 200-метровке на спине болельщики наконец-то увидели Анастасию Зуеву, которая испытывала серьезные проблемы со спиной. Как признавался перед началом чемпионата Андрей Воронцов, Настя до сих пор чувствует неудобства при поворотах. Тем не менее, это не помешало ей завоевать золотую медаль на своей коронной дистанции, да еще с отрывом в 4 секунды. Мужской полтинник баттерфляем, дистанция хоть и не олимпийская, но и за ней зрители следили особо. Еще в полуфинале Никита Коновалов всерьез пощекотал нервы капитану сборной Евгению Коротышкину, а в финале и вовсе обошел его. Свою третью золотую медаль на чемпионате завоевала Елена Соколова. На сей раз ей не было равных на 800-метровке вольным стилем. На дистанции 200 метров кролем борьба за чемпионство между Данилой Изотовым и Никитой Лобинцевым завершилась уверенной победой первого. Антон Лобанов обошел тренирующегося в Турции Григория Фалько на 200-метровке баттерфляем. Наконец, в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, благодаря великолепному выступлению новоиспеченной рекордсменки России Вероники Поповой, первенствовала команда Санкт-Петербурга.
Двукратный чемпион мира в составе хоккейной сборной России вратарь Александр Еременко заявил о желании покинуть Салават Юлаев, который выиграл Кубок Гагарина. Свое желание расторгнуть двухлетнее соглашение с уфимцами опытный голкипер объяснил дефицитом игровой практики. В минувшем сезоне Еременко участвовал лишь в 17 матчах регулярного чемпионата, став в итоге третьим вратарем. Это пока все новости к этому часу. Микрофона был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панораму российских событий и международной жизни из материалов наших обозревателей вы составите всего за 20 минут. Веду программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Отчет правительства в Думе. Для модернизации России не нужен неоправданный либерализм. Крадущаяся коалиция. Военные советники Италии и Франции помогут противникам Каддафи. Не мытьем, так катаньем. Власти Сирии отменили чрезвычайное положение и запретили манифестации. Южный поток не в политическом русле. Македония не уговорила Россию завернуть газовую трубу в Косово.
Сегодня в мире.
Отчет правительства перед законодателями о проделанной в прошлом году работе вызвал повышенный интерес ввиду грядущих президентских выборов, до которых по политическим меркам всего ничего. Поэтому доклад премьера Владимира Путина в Думе еще до его начала вызвал целую дискуссию в различных СМИ. Гадали только об одном – сделает ли глава правительства из своего выступления своеобразную заявку на пост, который он занимал уже 2 срока подряд. Однако Путин подошел к мероприятию сугубо прагматично, подчеркнув, что с одной стороны отчет – это конституционное требование, а с другой – один из инструментов укрепления демократических начал в политической системе страны. Ну и, разумеется, правительству и парламенту просто необходимо хотя бы раз в год сверять часы в том, как идет развитие экономики и социальной сферы. На этот раз сверка продлилась более 4 часов. Свое главное впечатление от обсуждения его отчета премьер выразил лаконично. Мы слышим друг друга, а следовательно готовы корректировать свои позиции. В том, что это потребуется, сомневаться не приходится. Ведь по оценке премьера, России, хотя и удалось преодолеть финансовый кризис на всех фронтах, окончательная победа еще впереди. По прогнозу Путина, это произойдет уже к началу следующего года. А затем стране предстоит долгий путь в 5 крупнейших экономик мира. Что для этого необходимо России, глава ее правительства определил так.
Стране необходимо 10-летие устойчивого, спокойного развития, без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме или, с другой стороны, социальной демагогии. Ни то, ни другое нам не нужно. И то, и другое будет отвлекать от генерального пути развития страны. И, конечно, мы должны сберечь гражданский и межнациональный мир, поставить преграду любым попыткам расколоть и рассорить наше общество. Нам предстоит найти такие решения, которые дадут России возможность уверенно идти вперед, строить сильную инновационную экономику. И каждый год такого развития должен приносить реальные, ощутимые улучшения в жизни граждан для абсолютного большинства российских семей. В этом и заключается смысл нашей политики.
своем отчете премьер охватил все направления деятельности его команды, от социальной сферы до иностранных инвестиций. Последнее является предметом особой заботы правительства. Вот что Владимир Путин сказал по поводу грядущего окончания строительства первой очереди газопровода «Северный поток».
Год назад, выступая в Государственной Думе, я вас информировал о том, что прокладка морской части «Северного потока» началась. Сегодня докладываю. В июле она уже закончится, и в июле будет подан технологический газ. А в октябре-ноябре мы начнем подачу газа потребителям в Европе. Работа завершается. Уверен, что результаты мы добьемся и по другим направлениям. Когда-то Петр I прорубал окно в Европу для осуществления экономической деятельности и торговли. Нам, с точки зрения выхода на внешние рынки, форточку завинтили. Сложно стало через транзитные страны проходить. Для нас крайне важно иметь прямой выход на рынки для сбыта наших традиционных товаров. Мы не будем ущемлять интересы транзитных государств. Но с учетом того, что сейчас происходит в Европе после катастрофы на Фукусиме-1, потребности в энергетическом сырье будут только возрастать. Правительство Германии, например, приняло решение о том, чтобы постепенно закрывать атомные электростанции. Значит, и в других странах Европы такие же тенденции происходят. Потребность в энергетических ресурсах будут возрастать. Уверен, и инфраструктурные проекты будут востребованы.
По итогам отчета премьера, Нижняя палата приняла в среду постановление, в котором поддержала курс правительства на модернизацию, а также усилия министров, направленные на то, чтобы не допустить повторения кризисных явлений. Что касается структурной перестройки экономики, то депутаты рекомендовали правительству ускорить ее. С трибуны Думы премьер пообещал также поддержку российским компаниям, которые понесли экономические потери в результате турбулентных, как выразился Путин, процессов в Северной Африке. И, судя по последним сведениям из Ливии, турбулентность эта нарастает, причем во многом по вине тех, кто собирался с нею бороться. Способы борьбы, выбранные некоторыми странами коалиции, противостоящей силам Каддафи, все более не соответствуют резолюции Совбеза ООН по Ливии, но все активнее объясняются складывающейся обстановкой. Самыми откровенными оказались французы, чей президент прямо высказал опасение, что без наземной поддержки воздушная операция в Ливии быстро увянет. Париж первым направит в эту страну военных советников, по официальной версии, для координации действий повстанцев и НАТО. Вслед за этим Италия решила послать в помощь ливийским оппозиционерам 10 военных инструкторов. Вопрос, судя по всему, переходит в практическую плоскость. Кто следующий присоединится к Парижу и Риму, и когда можно ожидать начала наземной операции? С подробностями Наталья Королева.
В СМИ уже просочилась информация, что страны НАТО разрабатывают план наземной операции в Ливии. Она может начаться в конце апреля-начале мая. При этом западная коалиция всячески подчеркивает, операция начнется не раньше, чем поступит запрос от ООН. В ней готовы участвовать Франция, Италия и Великобритания, а вот Германия нет. Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник склонен рассматривать намерение Евросоюза охранять конвой ООН с гуманитарной помощью предвестником сухопутной операции.
Такой вариант не вполне исключенный. Многие косвенные данные свидетельствуют о такой возможности. Можно, в принципе, считать, что наземная операция в какой-то степени началась, потому что с самого начала они высадили десантные группы с кораблей, которые действуют не только на побережье Ливии, но и проникают вглубь. С целью проведения какой-то предварительной разведки, возможно, ищут какие-то дополнительные контакты среди местных элит, среди местных авторитетов, которых можно было бы использовать в качестве потенциальной силы, которая должна их поддерживать.
Во вторник Великобритания объявила, что направит в Бенгази своих военных советников. Военные будут консультировать Национальный переходный совет, который Франция, Британия, Италия и Катар признали легитимной властью. А это не что иное, как участие де-факто в гражданской войне на стороне оппозиции, что является нарушением мандата ООН, заявил эксперт Института востоковедения РАН Алексей Подцероп.
В настоящее время происходит военное вмешательство, интервенция западных держав НАТО в Ливии. Они по существу участвуют в боевых действиях, вместо того, чтобы обеспечивать бесполетную зону, бомбят технику и боевые порядки ливийских войск. Сейчас уже начинаются разговоры, что нужно бы послать в Ливию сухопутные войска для обеспечения проводки гуманитарных конвоев. То есть трудно представить вообще больший цинизм в позиции Запада.
Российский политолог Алексей Малашенко полагает, что хотя Евросоюз формально ведет речь лишь о конвоировании гуманитарных грузов, на практике это выльется в столкновение с теми, кто будет препятствовать доставке грузов. А если погибнет европейский военный или представитель ООН, это станет предлогом для начала наземной операции. Французские политики, призывающие к скорейшему решению решению ливийской проблемы, все чаще говорят, что для этого неплохо было бы разобраться с Каддафи не только в небесах, но и на земле и на море. К тому же ливийская оппозиция винит НАТО в недостаточной военной помощи. И это еще один сигнал к тому, чтобы соблазниться на наземную операцию, поскольку при воздушной операции у союзников связаны руки. Каддафи прикрывается женщинами и детьми как живым щитом. Однако Совет Безопасности ООН никогда не ставил целью смену режима в Ливии, напомнил накануне глава МИДа России Сергей Лавров. И потому те, кто сейчас, по сути дела, использует принятую резолюцию для оправдания именно этой цели, нарушают мандат, который был одобрен Совбезом ООН, подчеркнул министр. Беда в том, что, видя такую позицию Запада, оппозиционные силы в Ливии отказываются садиться за стол переговоров. Москва призвала Совет Безопасности ООН поощрять не конфронтацию, а немедленное начало диалога. Только политики и общественные круги Ливии могут между собой договориться о том, как им дальше жить в своей стране, убежден Лавров.
Власти Сирии уступили требованиям манифестантов, но резко ограничили их возможности демонстрировать свое несогласие с проводимой в стране политикой. Новый кабинет министров одобрил инициативу президента об отмене чрезвычайного положения, но одновременно запретил любые манифестации. Подробнее о таком неожиданном начале политических реформ в Сирии Марианна Ожерельева.
Отмена чрезвычайного положения в Сирии произошла только после 3 месяцев беспорядков. Но это очень важный этап, отметил в интервью «Голосу России» историк-востоковед Владимир Ахмедов.
Это значительный шаг вперед в развитии политической ситуации в Сирии. Данный закон начисто исключал любую политическую конкуренцию. Нынешняя власть в Сирии приняла вынужденное решение под давлением сложившихся обстоятельств. В этой связи нужно посмотреть, как дальше будут развиваться события.
Многие эксперты говорят, что теперь максимально интересным будет диалог между президентом и оппозицией. Изначально протестующие добивались просто отмены режима чрезвычайного положения. Но после того, как Башар Асад выполнил это требование, беспорядки не прекратились. Видимо, демонстранты не собираются останавливаться, отметил Владимир Ахмедов.
Появились уже новые требования о том, чтобы отменить Конституцию. Если раньше говорили об изменении некоторых статей Конституции, то сегодня говорят о том, чтобы принять новую Конституцию, созвать учредительное собрание. Протестующие совершенно ясно понимают, что власть способна самореформироваться под давлением, и глубина вот этих реформ, их серьезность во многом будут зависеть от того, насколько проявит решимость оппозиция.
Но еще в большей степени процесс реформирования зависит от того, будет ли у Башара Асада поддержка. В своей политике он во многом еще опирается на сторонников своего отца. Аналитики считают, что именно по их совету Башар Асад свернул либеральные реформы в начале 2000-х годов. Теперь все же, если он решится отодвинуть их от власти, у него появится реальный шанс остаться президентом, считает Владимир Ахмедов.
Если удастся убедить людей, что это серьезные реформы, создать вот эти каналы общественного взаимодействия власти и партии с тем, чтобы, так сказать, увести протестные настроения с улицы, то тогда можно надеяться, что все вот эти акции протестное недовольство, они будут возвращены в сферу политического диалога.
Куда больше опасность вызывает предположение о том, что сирийскую оппозицию финансируют извне. Одновременно в Сирии стало возрождаться местное отделение Международной религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане». И их финансируют соседи Сирии, которые хотят сместить Асада и захватить власть в стране, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Саудовская Аравия тратит достаточно денег для того, чтобы братья-мусульмане удавили Асадов, чтобы попытки Башара Асада справиться с этим к результату не привели. Если саудовцы обвалятся, если режим просто рухнет, сцепившись с Ираном, что весьма и весьма вероятно, и если в этой ситуации братья-мусульмане сирийские лишатся своих финансовых авуаров, поддержки, то, наверное, режиму станет легче.
А в этом не заинтересован никто. Сирия является партнером Ирана в решении иракского вопроса. В то же самое время Башар Асад старается сохранять статус-кво в отношениях с Израилем. Для Турции Сирия является важным торговым партнером и надежным рынком сбыта продукции. А США заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке правили адекватные и спокойные лидеры. В этом отношении Башар Асад и тот курс, который он проводит, можно назвать идеальным вариантом для Вашингтона.
У Украина достроит укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС за 4 года. Это стало возможным после конференции стран-доноров в Киеве, где удалось набрать 2/3 суммы, необходимой на реализацию всех чернобыльских проектов. Об этом президент Виктор Янукович объявил в ходе пресс-конференции, которую украинские власти организовали в среду на территории Чернобыльской АЭС. Среди журналистов на этой пресс-конференции была и специальный корреспондент «Голоса России» Ольга Денисова. Ей слово.
Аварии, подобные случившимся в Чернобыле и Фукусиме, урок всему миру. Сегодня участники международного форума, который приурочен к годовщине Чернобыльской катастрофы, побывали на месте трагедии. После взрыва на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции прошло уже 25 лет, но с его последствиями предстоит бороться еще долгие годы. Первоочередная задача на сегодня – возведение нового укрытия для разрушенного реактора. 550 миллионов евро на этот проект удалось собрать накануне. От сильнейшего взрыва на 4-м реакторе вокруг Чернобыльской атомной электростанции образовалась 30-километровая зона отчуждения. Жить там нельзя, да и невозможно. Сегодня эту территорию посетила международная делегация во главе с президентом Украины Виктором Януковичем, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, генеральным директором МАГАТЭ Юкио Амано. Они посмотрели, как идет строительство нового саркофага. Огромный ядерный дом для поврежденного реактора прослужит минимум 100 лет. Пан Ги Мун не скрывал эмоций. Одно дело слышать, читать, знать про эту аварию, и совсем другое – увидеть самому. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Еще более сильное потрясение испытывает каждый, осознавая, сколько человеческих жизней навсегда изменилось после 26 апреля 1986 года. А today we remember the
6,000 children whose health. У десятков тысяч детей был диагностирован рак щитовидной железы. На момент аварии в непосредственной близости к реактору проживало 300 тысяч человек. В ликвидации катастрофы участвовали 600 тысяч спасателей. И это не говоря о том, что на Украине, в России и Белоруссии на пострадавших территориях живут 6 миллионов человек. Стереть из памяти чувство страха непросто.
На этой неделе в столице Украины, Киеве, обсуждают меры, которые помогут избежать подобной аварии в будущем. Страны, активно развивающие атомную энергетику, сегодня используют уже совсем другие, новые технологии. Но эксперты настаивают на большем ужесточении международных требований к строительству АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано отметил, что так же, как и сейчас, 25 лет назад многие страны начали сворачивать свои ядерные программы после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Но за последние несколько лет интерес к мирному атому снова вырос. Совершенно ясно, что для современной энергетики он незаменим. Вот что сказал Юкио Амано.
Это чистый источник энергии, который может значительно уменьшить последствия климатических изменений. В конце 2010 года более 60 стран сообщили МАГАТЭ о желании запустить у себя атомные электростанции.
Главным девизом на будущее для всех атомных начинаний должен стать такой: «Безопасность превыше всего», призывает гендиректор МАГАТЭ. Ольга Денисова, «Голос России», Киев.
Южный поток на Балканах пойдет по руслу, намеченному Москвой и Белградом. Об этом стало известно в ходе визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Македонию. Власти этой страны, выяснил наш специальный корреспондент, убеждали Россию скорректировать маршрут газопровода, сделав ответвление в Албанию и Косово. Вежливый отказ Москвы не означает игнорирование интересов Скопья. Напротив, «Газпром» обязательно учтет их при реализации балканской части проекта. Подробности этой истории и другие детали балканского турне министра Лаврова наш спецкор Елизавета Исакова сообщила из столицы Македонии.
Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова принять во внимание интересы Македонии при реализации проекта трубопровода «Южный поток». И македонская сторона, министр иностранных дел Македонии Антоний Малашовский, заявил о том, что Скопье ценит тот факт, что Россия ходатайствует перед другими участниками «Южного потока» в пользу привлечения Македонии в проект «Южного потока». Однако надо отметить, что вот несмотря на столь радушные заявления дипломатов и российского министра, министр иностранных дел Македонии, остается ряд проблем, о которых предпочитают умалчивать. Дело в том, что изначально предполагалось протянуть часть ветки Южного потока через территорию республики и Македония. Однако в Скопье решили слегка улучшить проект «Газпрома», предложив в прошлом году присоединить к нему еще Албанию и газифицировать непризнанную республику Косово. Собственно, ответ «Газпрома» ждут в Македонии в ближайшее время. Однако уже сейчас известно, что по неофициальным данным для нужд Македонии будет использовано лишь 10% от будущих поставок российского газа. Кроме Кроме того, часть ветки от Южного потока, как ожидается, должна быть построена за счет так называемого клирингового долга России перед Балканской республикой. Это долг перешел от СССР к Российской Федерации. Урегулировать основные формальности по документам удалось еще в 2010 году, и теперь в течение 6 лет Москва обязана предоставить копии товаров и услуг на сумму в 60 миллионов долларов. Если в указанные сроки помощь не будет предоставлена, сумма должна быть выплачена живыми деньгами. Но в то же время нужно отметить, что все-таки, несмотря на эти проблемы, и глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Македонии Антонио Милошовский заявили о том, что на сегодняшний день отношения Македонии и России находятся на подъеме и очень хороши. Министр российский провел в Македонии всего 6 часов, буквально через некоторое время он отправляется в Словению. За эти 6 часов Сергей Лавров успел доказать македонцам, что Россия не только не перепрыгивает через друзей, но и сегодня в двусторонних отношениях государств нет никаких политических проблем, а усматривать во всем имперские амбиции — это изжившая из себя логика, и она перечеркнута самой жизнью. Надо отметить действительно, что наиболее сильны здесь экономические связи, и Россия сегодня один из крупнейших инвесторов Македонии. Российские деньги идут в нефтегазовый, горнодобывающий и электроэнергетический сектора экономики Македонии. По данным Скопи, российские инвестиции за 10 лет составляют порядка 1 миллиарда долларов. Чуть скромнее вклад выглядит по подсчетам Москвы. Это всего 350 миллионов долларов за пятилетку. Надо отметить, кстати, что экономические отношения стали главными и на встрече Сергея Лаврова в Черногории, куда российский министр прилетел сразу после посещения Сербии. В Черногории он провел вечер вторника и же в среду утром отправился в Македонию. В черногорских СМИ визит российского министра был назван главным политическим событием года, и это не случайно, ведь Россия занимает и в Черногории лидирующие позиции по объему прямых иностранных инвестиций в экономике республики. Порядка 120 миллионов долларов было вложено Российской Федерации в Черногорию за 2010 год, и это при том, что внешний долг Черногории сегодня составляет 471 миллион евро. Большая часть российских денег идет, естественно, на покупку недвижимости в республике, потому что в Черногории очень хороший климат, средиземноморский, пейзажи действительно потрясающие, мы смогли в этом убедиться и вчера, и сегодня утром, пока были в Черногории. Ну а гостеприимство черногорцев притягивает сюда огромное количество российских туристов, которые с удовольствием отдыхают на местных пляжах. Но здесь надо отметить и тот факт, что сотрудничество России и Черногории не ограничивается лишь экономическими соображениями. В Подгорице Сергей Лавров еще раз поблагодарил руководство республики за помощь в ликвидации пожаров в России летом прошлого года. Ну и еще раз поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из Ливии, которая произошла в марте. Я напомню, что Черногория предоставила свои корабли для этого. Ну и для укрепления взаимодействия Сергей Лавров предложил Черногории присоединиться к российско-сербскому проекту по созданию в сербском городе Ниш регионального центра гуманитарного реагирования. Ну и в Подгорице пообещали подумать об участии в этом проекте.
Наш специальный корреспондент Елизавета Исакова из столицы Македонии. Мы следим за развитием событий и сообщаем вам последние известия в наших выпусках новостей. С вами был я, Александр Козин. Пока.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голосе России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Британский фоторепортер и режиссер Тим Хессерингтон погиб, освещая бои в Ливии. Его последняя запись в Твиттере, датированная 19 апреля, гласит: «Нахожусь в осажденном ливийском городе Мисрата. Беспорядочный артиллерийский огонь со стороны сил Каддафи. НАТО нет и следа». Хессерингтон был опытным военным корреспондентом. Много лет он работал на телеканале ABC, снимал боевые действия в разных странах. В прошлом году его документальный фильм «Рестрепа» об американских военных в Афганистане номинировался на «Оскар». В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. У задержанных в связи с терактом в Минском метро не обнаружено психических отклонений. К такому выводу пришли правоохранительные органы Беларуси. В то же время белорусские специалисты отметили, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии. Эти знания вылились в изготовление взрывных устройств. Несколько тысяч активистов молодежных организаций вышли в среду на улицы столицы Марокко Рабата. Они выступили за проведение в стране скорейших реформ в политической и социально-экономической областях. Одетые в желтые и оранжевые жилетки, участники акции с национальными флагами прошли маршем по центральным улицам. В результате в ряде кварталов возникли автомобильные заторы. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-экспресс». Такое решение приняло руководство клуба после поражения в среду «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России. Официально об отставке может быть объявлено в четверг. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли «Краснодар» со счетом 2-1. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruver.ru.
Голос России. ruver.ru. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голос России» Дмитрий Минченко. Несколько раз в своей жизни я был свидетелем чуда. Оба раза это происходило в Абхазии. Абхазия богата на чудеса. Это древняя страна, где проложил свой путь легендарный ученик Христа Симон Канонит. Тот самый, который в Кане Галилейской стал свидетелем чуда с вином. Одно из наиболее загадочных мест на Кавказе – древний замок абхазского царя Леона, который стоит на горе Анакопия, близ Нового Афона. Сегодня там проложен туристический маршрут, и что-то, конечно, ушло. А я там был еще во времена блокады, когда толпы туристов туда не поднимались, и там еще жило чудо. Тогда же я написал в одной из наших газет, что, по моему ощущению, загадка пирамиды Хеопса кажется детской сказкой по сравнению с тайнами замка царя Леона. Попал я туда во время нестандартного путешествия по Абхазии. Мы посетили знаменитый Новоафонский монастырь, овеянный легендами, и собирались ехать в столицу Абхазии, в Сухум. Монахи не пели нам след «Аллилуйя». Жалобно скрипнули железные ворота, закрываясь за нами. Мой друг, главный режиссер Абхазского драматического театра имени Чанба, Валерий Михалчковы, сидя за рулем испытанной белой шестерки, уже выезжал на трассу, когда вдруг Бинар, тогда его еще маленький сын, жалобно запищал с заднего сиденья, требуя новоафонских пещер. «Митя, а вы в замке царя Леона были-то сами?» — спросил меня Валерий Михайлович. «Никогда», — ответил я. «А поехали посмотрим», — предложил мой друг и резко рванул руль в сторону. Мы свернули на какую-то хлипкую, ухабистую дорогу и буквально через пару минут оказались у подножия горы. Надо было только подняться на нашем воющем и хрипящем «Жигуленке» на самый верх. Я сомневался, удастся ли это нашему автопромовскому «Росинанту». Дорога шла по диагонали вверх, петляя влево и вправо. Меня удивили крестьянские домики, прилепленные к склону горы. С них открывался удивительный вид на море. Все выглядело абсолютно идиллическим. Неожиданно машина зарычала, поднялась на дыбы и остановилась. Асфальтовая дорога кончилась практически на краю обрыва. Я повторяю, это были еще 90-е годы прошлого века. Относительно недавно закончилась ужасная война, опустошившая половину Абхазии, но там, на вершине горы, казалось, что все трагедии существуют в каком-то ином измерении. С одной стороны, открывался фантастический вид на море, с другой — на крутую гору, поросшую лесом, с каменистыми уступами и отвесными стенами. «Нам вверх», — указал Валерий Михайлович на вершину. «Взобраться на гору можно было двумя путями. По древнему тракту, которому было, как пояснил мой гид, больше 1000 лет. Но это требовало достаточно много времени, а времени было в обрез. Поэтому мы решили идти прямо в гору. Я пнул ногой камни, по которым нам предстояло взбираться. Они тут же посыпались у меня под ногами, увлекая вниз. Я ухватился рукой за колючий кустарник, казавшийся прочным, и, подтягиваясь, стал взбираться на кручу. Восхождение уже не казалось таким простым. Но, сойдя с древнего тракта и двигаясь по прямой, мы имели все шансы достаточно быстро оказаться на вершине. Возможно, гора не ожидала от нас такой смелости, поэтому практически не сопротивлялась. Пару раз я подходил к самому краю обрыва и заглядывал вниз. О, этот чарующий вид бездонной пустоты! Домики внизу казались не больше спичечного коробка. Единственное, что тревожило, так это ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Иногда я резко оглядывался назад, боясь увидеть незнакомца, но никого не находил взглядом. Воздух был неподвижный и плотный, словно одеяло, как будто специально хотело укутать все звуки. «В древности здесь располагалась цитадель», — произнес голос за моей спиной. Я от неожиданности подскочил. За моей спиной стоял Валерий Михайлович. Не думал, что он может двигаться так бесшумно. К тому же таща за собой уставшего сына. «Сюда никто не смел ступить без дозволения правителя», — заметил мой гид. «И вообще, замок был укреплен, лучше некуда. Смотрите». Валерий Михайлович показал на толстые стволы деревьев. Где-то за ними постоянно скрывались охранники. Я настороженно посмотрел на мощные стволы деревьев. Их кроны напоминали церковные купола, теряясь в высоте, а внизу царил полумрак и тишина. «Это была практически неприступная крепость», — продолжил Валерий Михайлович. «Мы стали подниматься выше. Еле заметная тропка, вьющаяся меж камней, неожиданно разделилась на два. Я пошел налево, как будто меня толкнула туда чья-то рука, а Валерий Михайлович направо. Так я остался один. Тропинка вела меня по своей воле. Пару раз, неожиданно, выводила к самому обрыву, и я с замиранием сердца заглядывал в бездонную пропасть. А потом она совсем исчезла. Упершись в каменную стену, я закричал и не услышал эха. В ту же секунду за моей спиной сухо щелкнула ветка. Через секунду другая. Я оглянулся. Чья-то тень мелькнула и скрылась за деревом. Мне стало не по себе. Дорогу преградила настоящая баррикада из поваленных ветром деревьев. Я кое-как через нее перебрался и тут же увидел того, кто за мной наблюдал. Это была огромная, серо-зеленая корова, как будто сошедшая с шагаловского полотна. Она в упор смотрела на меня, но я не был уверен, что за мной наблюдала только она. Как-то само по себе я снова оказался на древнем тракте. Прямо над моей головой возвышалась отвесная стена, построенная из плотно пригнанных друг к другу камней. Высотой с двухэтажный дом, она ровным поясом тянулась вокруг холма, ограждая крепость от незваных посетителей. «А мы думали, что вас потеряли», — произнес за моей спиной чей-то голос. Я оглянулся. Это был Валерий Михайлович с сыном. «Вы знаете, что здесь водится привидение?» — спросил Бинар. «Похоже, что с одним из них я уже столкнулся», — ответил я. «Посмотри туда», — указал мой проводник. прямо перед нами возвышалась величественная сторожевая башня. Внизу в ее стене зиял небольшой пролом. «Через эту дыру мы проникнем туда», — пояснил Валерий Михайлович. «А где же ворота?» — опешил я. «Под землей», — ответил мой гид лукаво и забормотал, натягивая невидимый лук. «Право или лево?» «Вы про что говорите?» — спросил я его. «Соображаю. Как это они здесь всю ловку устроили?» В древнюю крепость вело несколько потайных ходов. Были среди них фальшивые, которые просто уводили внутрь горы, в тамошние жуткие лабиринты. Настоящий вход располагался рядом с одной из сторожевых башен. Фокус заключался в том, что нападавшим все время светило солнце в глаза, так что им было очень трудно целиться в защитников крепости. «Попробуй прицелься». Я повернулся в сторону одной из башенных бойниц, натянул воображаемый лук, и в то же мгновение мне в глаза ударил луч солнца. Я на секунду перестал что-либо видеть. «Здорово придумано, восхищенно!» — воскликнул я. Через пару минут нашим глазам открылся древний замок. Обнесенный крепостной стеной, он высился над землей, производя потрясающее впечатление. Внутрь вела маленькая железная калитка. Я поднялся по ступеням лестницы. Ровная мощенная дорожка от калитки вела сразу к загадочному сооружению с некогда величественным овальным куполом, который был практически полностью разрушен. В древности там, наверное, располагался тронный зал. Человек, который туда шел, должен был чувствовать, что его ведут навстречу с чем-то катастрофически важным. Первая комната, куда я попал, вероятно, была помещением для охраны. Вдоль стен сохранились небольшие каменные уступы, бывшие некогда скамьями, на которых сидели воины. Охраняли царя, видимо, не больше 6-7 стражников. Из маленького зала двери вели в следующий, побольше. Здесь, видимо, сидели приближенные царя. И, наконец, еще 3 ступени вверх, и я попал в главный, тронный зал, над которым некогда был мощенный каменный купол. Вытянутое прямоугольное помещение с высоченными стенами было пропитано могуществом абхазских древних царей. Возможно, в те времена здесь размещался зал советов. Не исключено, что здесь также гадали о будущем, проникая в туманные пространства магического. Уже гораздо позже, когда крепость была разрушена, может быть, в 19 веке, посередине тронного зала с куполом была построена часовенка. Самое интересное располагалось за ней. Место для трона абхазского царя. Прямо под центром купола. Стена за исчезнувшим троном была сплошь испещрена загадочными знаками, византийскими крестами и таинственным орнаментом, изображением двуглавого вепря, морского чудища, похожего на тритона. Подобные изображения я видел в Италии, на каменных кладках, окружавших фонтаны. Изображения других морских животных были вообще стерты временем со стены. Сохранились орнаментальные изображения морских волн, солярных знаков. Интересно, почему магическое пространство за царским троном было украшено именно знаками воды, морскими символами? Ведь это была тронная зала, а не подводная лодка. Я присмотрелся к изображениям животных. Их расположение на стене напомнило мне расположение знаков зодиака на звездных картах древности. А что, если 1000 лет назад в этом замке, на месте современной часовенки, располагалось нечто другое? Я вспомнил рассказы одного ученого, который писал, основываясь на рассказах генуэзских мореплавателей, которые в средние века приплывали через Средиземное Черное море до берегов Абхазии, что раз в году в одном из замков абхазских властелинов происходило чудесное явление. В определенный час, который вычисляли, ориентируясь по расположению небесных светил, в полнолуние в центре тронного зала начинал бить фонтан. Он бил несколько ночных часов, а потом исчезал. Что если часовню, как это не раз делали монахи, построили на месте древние силы? Изображение на стене указывало время наступления необъяснимого природного явления. Вода, выступавшая из глубины горы, должна была обладать целебными свойствами. Самое ее появление, скорее всего, связывали с силой абхазского царя, пребывавшего в замке. Вот почему за его троном были именно водяные знаки. А все вместе они напоминали изображения звездных систем, как они виделись именно с этого места.
Буквально в десятки метров от тронного зала абхазского царя я увидел загадочный родник. Родник на вершине горы. Это что-то необычное. И тем более родник, не пересыхающий и не иссякающий в самую жаркую летнюю пору. Нет ничего удивительного, что рядом с ним могло располагаться и другое отверстие для поступления воды, которое вело в тронную залу. Должна же была быть причина, почему древние строители именно в этом месте построили тронный зал с куполом. Древние зодчие ничего не делали случайно. Должны были быть определенные знаки, которые указывали им на богоизбранность того или иного места. Вот почему над этим местом был построен именно купол, не прямоугольная крыша, не остроконечная, а именно купол, символ звездного неба. Древние архитекторы указывали на то, что этот зал, это место для явления загадочной силы, было связано с небом. Предположение, которое вдруг мне открылось, потрясло меня. Вот почему на стене за троном владыки был изображен тритон, морской ящер. Это же символ фонтана в эпоху Средневековья. А еще эти бесконечные морские волны. Я стоял в полном одиночестве посреди древнего зала, размышляя о чуде, которое видели люди древности. Полнолуние. Космические силы притяжения и, как результат, могучий источник, который раз в году вырывался из-под земли, даруя людям символ жизни – воду. Разве это не означало изменение пространства, которое связывали именно с силой здешнего владыки? Твердь вдруг разверзалась, и вода снисходила из земных недр. Земля, вода и небо раз в году сходились в одной точке соприкосновения, знамением и знаком чего был фонтан. Если представить, что за царским троном были изображены свои обычные абхазские знаки зодиака, то изображение тритона как раз располагалось на том месте, где у генуэзцев располагался знак астрологического овна. А это же знак весны, время Пасхи, время Возрождения. Все сошлось в этой странной мозаике. С точки зрения теории чудесного, царь, попадающий в священное место, оказывается в положении детонатора, который приводит в действие тайные силы. Все в мире влияет одно на другое. Царь произносил заклинание, и через какое-то время из-под земли вырывался фонтан, словно слово приводило в действие загадочные силы природы. Физик 21 века может объяснить появление фонтана силой лунного притяжения, но человек эпохи чудес объяснял все силой слова. В этом я убедился секунды позже. Слева от тронного возвышения в каменной стене была выдолблена ниша, в которой уже в наше время установили икону Анакопийской, или иначе Иверской, Божьей Матери. Рядом с иконой висел текст молитвы. Я стал читать ее вслух. Светило яркое солнце. На небе не было ни облачка. И вдруг на последнем слове молитвы два раза раздался удар грома, как будто мне кто-то ответил. Я поднял голову и посмотрел на бездонное небо, которое раньше было скрыто куполом. Небо было абсолютно чистым. И тем не менее, на мою молитву ответили громом. Мои слова попали в какое-то древнее пространство. Что могло волновать людей, живших на такой высоте, в неприступной твердыне? Здесь все было приспособлено для чуда и победы воображения. Заклинания, которые делали видимыми магические пространства, силы, которые откликались на твои слова. Здесь следовало быть осторожным, особенно произнося свои потаенные желания. Я подошел к часовне, построенной, как я считаю, на месте древнего алтаря, откуда вырывалась вода. Что-то меня смутило в часовне. И вдруг я понял, что Валерий Михайлович и его сынишка в помещение не входили, а перед иконой Иверской Божьей Матери горела толстая восковая свеча. Она успела обгореть не больше, чем на сантиметр. Выходит, зажгли ее минут за 10 до моего появления. И значит, в тронном зале я был не один. Но почему этот кто-то прятался? И гром, который раздался на последнем слове древней молитвы. Я выскочил из тронного зала, пытаясь увидеть таинственного человека. С уютной площадки перед входом в зал советов, как на ладони, открывался весь мир. Внутренняя планировка замка-крепости становилась все более и более понятной для меня. Центр крепости — тронный зал. Говоря современным языком, это был центр управления полетов, местом, где, по мнению человека древности, потусторонними магическими силами можно было управлять с помощью молитв. Мое внимание привлек загадочный каменный куб, построенный прямо напротив входа в крепость, совсем неподалеку от тронного зала. Я подошел поближе. Вместо двери я увидел темный проем. Заглянул туда внутрь. На меня пахнуло свежестью, сыростью и чем-то страшным. Мать честная, глазам открылась бездонная пропасть. Скользкие стены уходили вниз, не давая представления о глубине этой шахты. И где-то далеко внизу плескалась вода. Это был не просто колодец. Это была та самая шахта, откуда в замок поступала магическая вода. В древнюю кирпичную кладку была вмурована металлическая цепь с ведерком. Я позвал Валерия Михайловича. Он пояснил, что шахта, неизвестно на какую глубину, проделанная неизвестно кем, природой или людьми, непонятно, опускается в подземное озеро, образовавшееся в недрах горы миллионы лет назад. Это озеро притоками связано с другими подземными озерами, расположенными выше в горах. Благодаря уникальной системе сообщающихся сосудов, подземное озеро внутри горы никогда не пересыхает. Рядом с колодезной шахтой я заметил спуск по каменной лестнице, без перил, словно бы вглубь холма. «Ага», — подумал я, — «тут везде могут быть ловушки, надо быть начеку». Я стал спускаться вниз, интуиция подсказывала мне, что там меня ждет нечто очень интересное. Действительно, подземный этаж был весь заросшим кустами ежевики. «Это понадежнее колючей проволоки», — подумал я. Но кое-где были заметны древние каменные плиты. Я постучал по ним ногой. В ответ раздалось гулкое эхо. Значит, под полом была пустота. Не исключено, что там находился еще один подземный ход, как глубоко он вел внутрь горы. Скорее всего, именно там, скрытый от посторонних глаз, находилась царская почивальня, или, может быть, царская сокровищница. Под одним из кустов я заметил темное отверстие. Заглянул туда, на меня дохнуло затхлым воздухом. Так и есть. Это была древняя вентиляционная система. Однако пробираться туда в одиночку не стоило. Инженерная мысль древних строителей могла быть очень затейливой. Какие же это были все-таки уникальные мастера? Сейчас бы такое чудо не смогли бы построить. О каком прогрессе мы тогда говорим? Если вообще этот прогресс? Из истории известно, что эту военную крепость в 738 году по Рождеству Христову, ученые, по крайней мере, называют и эту цифру тоже, осадил арабский военачальник по имени Мурван Глухой. Крепость ему взять не удалось. В арабском воинстве началась эпидемия, якобы от отравленного дикого меда. И Мурван Глухой отступил. Дальше, на север, на земли древних скифов или хазар, Мурван Глухой не пошел. Однако византийские историки пишут, что победа абхазов над арабами произошла после того, как к здешним берегам прибила волнами икону Иверской Божьей Матери, так называемую Анакопийскую. Да, тайн здесь хватало. Древние архитекторы, спланировавшие этот замок, полагались не только на силу своих мышц и оружия, но прежде всего на силу космического духа, дарующего воду. Видимо, для них это была более надежная защита, чем все другие виды оружия. Какое это могло быть оружие? Молитва? Я пошел вдоль стен древней цитадели. Перед моими глазами выросла еще одна башня. Естественно, без всякого входа. С обязательной брешью, проделанной с помощью какой-то взрывчатки уже в советское время. А иначе как было попасть туда внутрь? Я залез головой в пролом. Толщина стен достигала примерно метра. Если учесть, что в 8 веке, когда строилась эта башня, артиллерийских снарядов еще не существовало, становится непонятным. От чего или кого так яростно защищались люди? От нечеловеческих подземных сил? Пол внутри башни был весь усеян обломками камней. Я осмотрел стены. По всей видимости, учитывая глубину каменного мешка, здесь было не то два, не то три этажа, уходящие вглубь земли. Не исключено, что отсюда я смогу попасть в другие подземные помещения. И вдруг детский крик «Митя! Митя!» прервал мои поиски. Это кричал Бинар. Его голос был встревоженным. Снаружи явно что-то случилось. Не суждено мне было найти подземные сокровища. Я бросился к выходу. Бинар схватил меня за руку. «Вас папа ищет», — пролепетал он. «Вы здесь кого-нибудь видели?» — спросил я Валерия Михайловича, когда он поравнялся со мной. «А что, вы тоже кого-нибудь заметили?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да похоже, что со мной пытался кто-то познакомиться, узнать только бы кто», — буркнул я. Возможный ответ я узнал довольно скоро. Мой добрый знакомый, настоятель Новоафонского монастыря отец Андрей Ампар, рассказал мне, что в этих местах тайно живут монахи-отшельники, которые стекаются сюда со всех уголков бывшего Советского Союза. Может быть, это был один из них? И именно он зажег свечу перед моим приходом, словно знак чуда. Прощаясь, я снова зашел в тронный зал. Раскинул крестом руки в сторону, поднял голову и замер от восхищения. Надо мной совсем низко парил могучий орел, как будто его кто-то ко мне прислал, словно знак, словно символ древних властителей, явивших мне свое могущество. Господи, неисповедимы твои чудеса, вырвалось у меня. Объяснить наш мир единственно научными законами невозможно. Да, и булыжник, лежащий на земле, и дворец, построенный на вершине горы, подчиняются одним и тем же законам механики. Но только ли этим бездушным законам они подчиняются? Какая глупость думать, что все в нашем мире можно объяснить только физическими законами. Они всего лишь объясняют взаимосвязи между отдельными вещами, но не объясняют, кто эти связи придумал. Почему гремит гром на последнем слове молитвы? Этого наука никогда не объяснит. Единственное, что помогает жить, это переживание чуда, которому каждый может стать свидетелем там, где современный Homo sapiens еще не все уничтожил. Мы спускаемся вниз по древнему тракту в полном молчании. Желая срезать дорогу, перепрыгиваем через невысокий кустарник. Я случайно наступил